Дорогие папы и мамы, Казади Пресс предлагает вам прослушать часть вебинара Аллы Баркан, организованный бизнес-школой «Столица», а именно тему «Здоровье детей 21 века, кого мы воспитываем и обучаем». Алла Исаковна Баркан – доктор медицинских наук, профессор, педиатр, долгие годы заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней медицинского института, профессор психологии кафедры общей и прикладной психологии университета, магистр философии Венского университета, автор 150 научных статей и 35 книг о детях для родителей и педагогов. В ее книгах «Ультрасовременный ребенок», «Мир глазами младенца», «Плохие привычки хороших детей» ни одно поколение родителей нашло ответы на самые непростые вопросы, касающиеся не только воспитания малышей, но и проблем взаимопонимания родителей и детей-подростков. Слово Алле Исаковне.
Прежде всего, я всегда это говорю, может быть, это мне моя первая профессия меня заставляет это делать, что мы совершенно не у здоровья наших детей. То есть мы их пытаемся воспитывать, образовывать, но не, совершенно не учитывая не просто индивидуально-личностный подход. Вообще, может ли ребенок, которого мы пытаемся напичкать вот всеми нашими новыми данными, чтобы он все умел, все знал, вообще осилить вот то, что мы даем? И я не зря там написала в этом названии, первое у нас идет название о том, что почему так много детей с различными психическими нарушениями? Такого количества никогда не было. Но это не только сейчас главное. Главное в том, что если вы прочтете какие-нибудь отчеты главных педиатров хотя бы России о том, какие дети рождаются, мне как педиатру становится страшно. Но хочу вас успокоить, это не только в России, это во многих странах мира. И, в общем-то, поэтому сейчас проблема детства стоит гораздо острее, чем, наверное, она стояла раньше, когда не было такого прогресса. Вот хочу, посмотрите первую таблицу. Здоровье детей 21 века, кого мы воспитываем и обучаем. Значит, сразу, вот первое, что вы увидите, Всемирная организация здравоохранения, которая, в общем-то, которая нам помогает понять, что самое важное для того, чтобы сохранять здоровье детей. И если мне часто жалуются, ой, у нас плохие врачи, ой, значит, у нас там плохая внешняя среда, поэтому ребенок болеет, посмотрите, у него там плохая наследственность, гены, посмотрите вот эти данные, что от наследственных особенностей организма, от состояния здоровья ребенка, это зависит всего на 20%. А от условий внешней среды тоже настолько же. От организации здравоохранения, от врачей, на которых мы часто, в общем-то, в обиде, всего 10%, а 50% от питания и образа жизни, который ребенок ведет. Вот задумайтесь, я хочу, чтобы вы подумали 50%. А ведь, в общем, это то, что дает ребенку семья, и то, что дает ребенку дошкольное учреждение и школа. Надеюсь, что вы об этом задумались. Ну, я не буду, наверное, нет, какое-то открытие не сделаю, но тем не менее хочу вам привести такие официальные данные Всемирной организации здравоохранения. Это уже с 1985 года, от 2014 года, 2015, что дети чаще всего болеют заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей. Это вы тоже знаете, особенно кто работает с детьми в дошкольном учреждении, что у детей часто простудные заболевания настолько чисты, что их выделяется даже отдельно в группу риска. В своей книге «Ребенку хорошо в детском саду» я подробно описываю эту группу риска. Дальше. Им свойственный сколиоз. Да? Это настолько сейчас злободневная проблема, что я не знаю, честно говоря, как вообще, будет ли она решена или нет. Да, современный ребенок уже плохо слышит, у него отмечается ухудшение зрения, ухудшение слуха, и вы это тоже наблюдаете. И, конечно, школьная болезнь. Ну, мы это называем часто, что это невроз, школьный невроз, когда именно проблемы со здоровьем у ребенка вызваны перегруженностью его с учебной программой. Ну, я вам хочу сказать, что это одна, наверное, из самых распространенных болезней детей, которые учатся в школе, но на которую родители про не обращают внимания. То есть не они, в конце концов, считают, что они перегружают ребенка. Это школьная программа. Если школа одна из лучших, там она еще более насыщенная. Все это делается для того, чтобы ребенок в будущем, ну, в общем, был успешным. Сразу хочу вам сказать вот несколько слов, что раньше, когда мы ребенка образовывали, когда ребенку пытались вот дать какие-то знания, во всяком случае, до вот всего, до вот этого информационного взрыва, речь шла о том, что человек должен быть здесь образованным, учился как бы для себя. Сейчас же, вот по данным многих исследователей, уже ребенок не учится только для себя, а он учится для того, чтобы найти соответствующую работу. То есть как бы продать свои знания. Это совершенно другая разница. Собственно говоря, с этим мы потом будем говорить о клиповом мышлении, связанное такое мышление, которое мы ругаем, но которое помогает выжить нашим детям в современном мире. Дальше. Здоровье гейминга, которому подвержены подростки, все свободное время проводящие за компьютером. Ну, можно сказать, что уже даже есть и не младшие школьники, даже дошкольники подвержены этому синдрому, если родители не обращают внимания на то, чем занимается их ребенок, сидя за компьютером. Ну, чем опасен этот синдром? Посмотрите, также падает острота зрения, происходит застой крови в органах малого таза, ухудшается состояние нервной системы и вплоть до спазма сосудов головного мозга. Дети, наши дети заболевают взрослыми болезнями. Ну, я в свое время работала педиатром, и даже мне приходилось заведовать кафедрой педиатрии, но практически я не встречала детей, у которых был диагноз гипертония как самостоятельный диагноз. Ну, иногда это как бы сопутствующий симптом при заболевании почек. Сейчас выделяется именно уже это как диагноз для детей. Гипертония. Ну, я думаю, те, кто сегодня сейчас сидит и слушает этот вебинар, прекрасно понимают, что это такое. И одно дело, когда это у детей, у людей преклонного возраста, и совершенно другое, когда это у маленьких детей. Дальше. У подростков, опять как-то я больше на подростков взяла, потому что подростки это как бы уже итог всего детства, и дошкольного, и школьного, и подросткового, все проблемы, они у них обостряются. Значит, что у них увеличивается синтез желудочного сока, это приводит не только к гастриту, но к язве желудка и двенадцатиперстной кишки. То есть сегодня, когда, казалось бы, нет темы, во всяком случае, в России, в развитых странах, чтобы ребенок нормально питался, у него гастрит и язвенная болезнь желудка. Дальше. У многих детей ожирение. Ну, многие считают, что это вообще чуть ли не эпидемия ожирения. И психосоматические заболевания появляются все чаще и чаще. Причем, если раньше, изучая медицину, мы твердо знали, сколько заболеваний, которые относятся к психосоматике, сейчас очень трудно понять, какие относятся к психосоматике, потому что они увеличиваются постоянно. И хочу заострить ваше внимание на том, чтобы вы обратили внимание на ребенка, у которого нарушение сна, который капризен без причины, причем особенно даже взрослый без причины плачет, у которого нервные тики, головокружение, головные боли, рвота, вредные привычки, вплоть до грызения ногтей, отклонения в пищевом поведении. Но раньше это мы опять считали, что это симптомы каких-то различных заболеваний. Сейчас это расценивается часто как предболезненное состояние психосоматического заболевания. То есть тут уже надо как-то более дифференцированно относиться к этим симптомам, но, естественно, надо повести к педиатру. И вот тут посмотрите, что если мы все знали, что бронхиальная астма – это психосоматическое заболевание, там язвенная болезнь, дисфункция щитовидной железы, нейродермит, то сейчас уже говорят, что психосоматическую природу имеет сахарный диабет первого типа. Аллергия и даже онкологические заболевания, об этом никак раньше не говорили. Сейчас об этом говорят везде, и, очевидно, это имеет под собой какую-то почву. Сейчас появилась даже новая классификация, которая пытается объяснить природу этих заболеваний именно психосоматическими проблемами. Посмотрите, вот основная классификация заключается в том, что человек заболевает не чем-то случайным, что в каждом конкретном симптоме символически представлено то, с чем были связаны его переживания. Знаете, ну, я не знаю, насколько эта классификация верна, но во всяком случае то, что эта мысль где-то правильная, я думаю, вы часто видите сами. Ну, вот они приводят пример автора этой классификации, что, например, психосоматические нарушения зрения и слуха можно дать с нежеланием видеть и слышать то, что происходит вокруг. И у многих детей, вы знаете, что современные дети 21 века все чаще и чаще страдают аутизмом, правда, смотря в какой степени тяжесть. Во всяком случае, есть аутистическая предрасположенность. И считается, что вот это заболевание тоже имеет какие-то психосоматические корни. Дальше. Если ребенок часто раньше болел, то мы считали, что это связано с изменением в его иммунитете, то сейчас уже часто считается, что да, все это связано не просто с изменением в его иммунитете, а в том, что у ребенка частые проблемы в школе, постоянное нервное напряжение, и он с этим не может справиться. Но по данным ВОЗ, каждый пятый первоклассник имеет какие-либо проблемы со здоровьем. Каждый пятый. Ну, посмотрите, это ребенок 6-7 лет, и уже у него проблемы. Причем уже при поступлении в первый класс вплоть до 15% детей наблюдается хроническая какая-то патология. Почему я об этом вот еще хочу заострить ваше внимание? Потому что детей, у которых есть уже хроническая патология, и проблемы со здоровьем немножко обучать в школе надо не так, как детей, у которых все нормально. Дальше. После окончания школы 40% выпускников имеют по 2-3 медицинских диагноза, то есть практически инвалиды. А 50% вторую группу здоровья, то есть сниженную сопротивляемость не имеют и резко выражено отставание со стороны вот часто нервно-психического развития. То есть как будто бы ребенок справился со всеми школьными нагрузками. Он уже вступает во взрослую жизнь. И посмотрите, что с ним происходит. Он вступает во взрослую жизнь не просто человеком, который может справиться с этой жизнью, а опять фактически больным, которому надо прежде всего оказать медицинские услуги. Что я хочу вам сказать по поводу именно детей, о том, что вы сейчас видели на этой таблице. Чтобы вы, когда занимались со своими детьми, или с вашими воспитанниками, или учениками, обращали внимание прежде всего на его здоровье и его самочувствие. Чтобы были дозированные нагрузки. И вот все то, что сейчас вот пытается изменить в школьной системе очень многие передовые деятели науки, вот до того, чтобы учение было на дому, чтобы их разгрузили. Вот мы на одном из круглых столов даже разбирали анскулинг, демократические школы. Все это делается только для того, чтобы сохранить здоровье современных детей. Потому что современный ребенок, не каждый, да практически никакой, не может полностью справиться с теми проблемами, которые мы сами создаем именно из-за огромного потока информации, который этот ребенок получает. Ну, я просто вам дала вот таблицу, где было, вы могли узнать о состоянии здоровья детей по данным ВОЗ. Ну, есть такой известный доктор Евгений Блюм, может быть, кто-то из вас лечился, потому что у него есть ординация и даже в Москве. Он считает, что главный ресурс человека – это здоровье, на котором строится вся система индивидуального, группового и массового образования и воспитания. Но это не только он считает, в основу своей концепции он это взял. Что он новое придумал? Он просто здоровье всех детей как бы разделил на три группы. И вот оказывается, что дети воды, гор, климатического рая, здоровья, которым иммунитет и гормональный фон, как он считает, достался даром, они все как для здоровья имеют от природы. Мы часто оплакиваем таких детей, вот они несчастные, там у них нет даже компьютера, ну, в некоторых селах и деревнях, вот живут где-то отдаленно от всех, оказывается, по состоянию здоровья они в общем-то, превосходят все остальные группы людей. И, конечно, для таких детей главное образование и воспитание. Дальше. Дети городов – это основная часть детей в современном мире. Ну, это асфальты, газоны, искусственный климат, быстрого питания и тому подобное. Я думаю, что те, кто сидит сейчас за компьютером, в основном сами дети городов и имеют дело с детьми городов. И знаете, что, в общем-то, вот вам, когда вы были детьми, или вашим детям, надо как-то и копить не только знания, как детям природы, но также и копить здоровье. Поэтому эти дети часто тоже как бы и успевают в школе, но как раз это те дети, которые и часто к концу школы получают различные диагнозы. То есть тут упустил время провал в знаниях, а упустил здоровье, поставили на учет разные специалисты. Это дети городов. И есть еще дети медицины. Это те дети, которые выжили благодаря медицине, которые выжили благодаря нашему прогрессу. Раньше многие такие дети вообще не выживали. Сейчас же они выживают, и не просто они выживают, они очень часто бывают успешнее даже детей природы, детей городов, но для них они знают, что главное – это лечение, это профилактика, это восстановительное лечение и оздоровление. К вам в детский сад или у вас в доме может быть любой из вот этих детей. И если у вас ребенок, именно дети, который относится к детям медицины, то я представляю, сколько труда вам стоит этого ребенка поднять на ноги. Но тема опять в том, что даже таких детей вы пытаетесь перезагрузить современной информацией. И в результате этот ребенок очень часто, значит, не может отойти от своего основного заболевания и плюс еще приобретает какие-то соответствующие симптомы. Я вам хочу сказать, что дети медицины, они иногда мудрее своих родителей и врачей. Врачи, почему я вспоминаю, потому что у меня когда-то была на лечении девочка, которой был тяжелый гломерулонефрит, нефрит, и которой я постоянно вдалбливала, что она должна кушать, как она должна питаться. В общем, проводила профилактическую работу. Ну, эта девочка очень долго лежала в отделении, но всегда, когда дети долго лежат, и врач и ребенок, они как бы становятся чуть ли не родными. И вот когда она выписалась, это было перед Новым годом, и я была ее к себе домой на елку. Ну, там пришли несколько детей, естественно, каждому был приготовлен подарок. Ну, а что такое подарок? Это сладости, которые этой Неле нельзя было есть. Тем не менее, я подумала, в конце концов, один раз, это праздник, она не может себя чувствовать хуже других детей. Я подарки сделала всем одинаковыми. И вот когда эта девочка, ей, она тогда была среднего, школьного возраста, где-то ей было 11 лет, когда она увидела мой подарок, она мне прочитала такую нотацию, что я помню до сих пор, что я разрушаю здоровье, что когда она лежала у меня на лечении, я ей говорила одно, а делала другое, что врачи так не поступают. В общем, у меня чувство вины перед ней до сих пор. То есть, тем не менее, я проследила, что с ней стало дальше. Она, у нее тяжелая была форма гломерулонефрита, тем не менее, она стала и мамой, и приобрела профессию, и, в общем, она адаптировалась к жизни. Дальше. То есть вот к сегодняшнему вебинару я лишний раз посмотрела, что новое о состоянии здоровья детей вот в последние годы, именно в 2015 году, какие более-менее новые открытия. Ну, 5 главных открытий года они считают. То есть хотя гораздо больше было различных новостей медицины, но тем не менее те вот я выбрала, которые как-то больше всего затронули внимание врачей в этом году. Вот первое, это видеоигры плохо влияют на поведение. То есть исследования доказали, что не тип видеоигры превращает детей в агрессивных и неуправляемых, а именно которые ребенок проводит за экраном, играя, действует на то, что у ребенка резко изменяется поведение, и оно становится антисоциальным. Причем, когда многие родители оправдываются тем, что если их ребенок там играет в определенные игры, то у него улучшается учеба. Это исследования в Оксфорде проводились, доказано то, что, в общем-то, это не имеет никакого значения. Что те дети, которые не играют в видеоигры, они также успевают в учебе, как и те, которые играют в видеоигры. Ну, это тоже вот новые данные о влиянии видеоигр. Дальше. Второе вот главное, что развод провоцирует астму ребенка. Ну, что я могу сказать про развод? Развод в жизни детей – это такой стресс, который передается не просто по наследству, а, мне кажется, из поколения в поколение, хотя уже потом его и не бывает. И сейчас очень много семей, где есть только мама или только папа, и многие родители считают, что ничего страшного нет. Это страшно. Могу сказать только одно. Поэтому прежде чем заводить ребенка, подумайте, насколько крепка ваша семья. Тем не менее, вот одним вот сейчас именно данным по разводу является то, что астма у детей, количество детей с бронхиальной астмой увеличивается это в семьях, где у ребенка расходятся родители. Причем это влияет, так, так же происходит в семьях алкоголиков и наркоманов. И если вот какой-то один фактор, предположим, только развод, то он может увеличивать появление у детей бронхиальной астмы только в 28% случаев. Если 5 факторов неблагоприятных и больше, то 50, на 50%. То есть поэтому, опять, это очень важно вам рассказать вашим родителям, если вы сами родители, то принять во внимание. Дальше. Размер мозга детей зависит от доходов. Ну, тут исследование, в общем-то, спорно, но смысл такой. Что если у вас большой доход, то вы как-то лучше кормите ребенка, вы выбираете лучшую школу, вы живете там, где экология лучше, и это влияет, в общем, как бы на развитие мозга и на креативные способности детей. Если же у вас средний или низкий доход, то там вот эти отклонения, может быть, что размер мозга не такой, какой хотелось бы, что он меньше, чем у детей, живущих в обеспеченных семьях, это только потому, что нет возможности вот создать те условия, которые есть вот в тех семьях, у которых большой доход. В то же время, когда сравнивали людей, вот группы детей, живущих в семьях с низким доходом, ну, где чуть-чуть больше и чуть-чуть меньше, разницы никакой не было. Дальше. Новое открытие – это что у детей, родителей которых курят, слабое сердце. Знаете, дело в том, что все вы знаете и уже, наверное, усвоили, что пассивное курение, оно очень часто воздействует на здоровье ребенка, вызывая у него различные заболевания бронхолегочной системы. Про то, что страдает сердечно-сосудистая система, обычно не говорят. Но последнее исследование, оно показало на то, что, оказывается, страдает и сердечно-сосудистая система. Значит, как проводилось это исследование? Взяли данные детей, которые страдали от пассивного курения где-то 80-83 год, и сейчас проверили состояние здоровья уже взрослых людей, которых тогда обследовали. И оказалось, что в этой группе взрослых гораздо больше людей страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, чем в группе в основной. И, наверное, то, что всех вас поразит, это открытие, что чистота в доме может навредить здоровью ребенка. Ну, мы же боремся за чистоту, мы обучаем ребенка аккуратности, чистоте, и вдруг такие какие-то странные данные, что чистота в доме может навредить здоровью ребенка. Да, считается, что когда очень чисто в доме и постоянно разбирают, взрослые убирают, особенно дезинфицирующими средствами различными, то риск развития гриппа увеличивается на 20%, тонзиллита на 35%. Ну и, в общем-то, инфекции различных верхних дыхательных путей также где-то приблизительно 20%. Считается, что вот те вещества, которые выделяются вот при чистке различными веществами, нашли оболочку верхних дыхательных путей. И в результате ребенок часто заболевает. Поэтому надо об этом очень хорошо задуматься, так как, ну, например, в дошкольных учреждениях все борются, буквально не любят слово «бороться», но его часто употребляют за чистоту. Ну, я знаю много семей, где родители просто помешаны на этой чистоте. Задумайтесь, что за последние открытия были в этом году.